Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите голос Романа Виктюка. 17 ноября знаменитый театральный режиссер скончался в московской больнице от последствий коронавируса. Мировую известность Виктюк приобрел благодаря спектаклю «Служанки» по пьесе Жана Жене, премьера которого состоялась в 1988 году на сцене Московского театра «Сатирикон». Эту постановку он упоминает в своем рассказе. А главная тема монолога – судьба его друга Жени, писателя Евгения Харитонова. Эта запись сделана 12 лет назад для документального фильма о Харитонове, над которым работает режиссер Анна Цирлина. При жизни Харитонова ни одной его строчки издано не было. Он умер от инфаркта на Московской улице 29 июня 1981 года, через две недели после своего 40-летия и на следующий день после завершения своего последнего произведения – пьесы «Дзынь». О своем желании поставить эту пьесу говорит Роман Виктюк. В том же году Харитонову была присуждена единственная в СССР независимая, точнее, подпольная литературная награда – премия Андрея Белого. А первая публикация появилась через год после его смерти, но не в Советском Союзе, а в Соединенных Штатах, в знаменитом издательстве «Ардис», где вышел составленный в Москве сборник-каталог. И лишь в 1993 году вышло собрание произведений Харитонова «Слезы на цветах» под редакцией Ярослава Магутина. Этот двухтомник упоминает Роман Виктюк. Сохранилась аудиозапись. Евгений Харитонов читает отрывок из книги «Слезы на цветах».
«Две нелживых книги пишутся. Мы пишем, и они на нас пишут. Кухонные писатели мы пишем в комнате и на кухне читаем гостям. А еще более сокровенная книга пишется о кухонных писателях у них и хранится за семью печатями, и ее никто не прочтет. Два главных вопроса в этих книгах – кто виноват и что делать? И два же на них ответа – никто не виноват. И главное – ничего делать не надо. Писатель должен хорошо представлять себе расклад сил в городе, чтобы его мечтало заполучить КГБ. И вы уже услужили ему тем, что оно узнало о вас. Все, кем интересуется КГБ, уже есть его помощники. Раз оно вас вызвало, оно узнало хотя бы о вас же. Но не надо думать, что если они, то и мы ведь... Что ведь? А, ведь они и нам. Мы? Что нам? О, завтра опять этот позвонит. Тюрьмов. Посадить, может, и не посадят, а в страхе держать должны».
Роман Виктюк видит в Евгении Харитонове наследника линии русской литературы, связанной с именем Михаила Кузьмина, поэтому в его монологе часто звучит слово «крылья», стоящее на обложке знаменитой гомоэротической повести, которую Михаил Кузьмин написал в 1906 году. Итак, слово Роману Виктюку. Запись 2008 года из архива Анны Цирлиной.
«Думаю, что то время, которым нам выпало жить, может быть, это было одно из самых страшных, серьезных, и выдержать жизнью это время было фантастически сложно. Были люди, которые спасались, были люди, которые не участвовали в этом времени, были люди, которые жили как в эмиграции, были люди, которые только своим одиночеством, своим светом в одиночестве, но не в одиночестве, как в беде, а в одиночестве, как в спасении, могли тогда выжить. Женя свыше было ему дано, что Женя мог писать. Мог писать в стол, не мучаясь, не страдая, не укорачивая себе жизнь, а сидеть и работать так, как он считал нужным. Это были те цветы, которые он приносил себе на дни рождения. Это были полевые цветы. Они не были с удобрением качественным. Вот что выросло, то выросло. Были чертополохи, были фиалки, были, на удивление, в земле семена эти он не отправлял, а вырастали розы. И когда он этот посев собирал, он был сам удивлен, потому что, наверное, правильно говорила Ахматова, что из какого сора все вырастает, но из сора, оказывается, может вырасти и что-то чудодейственное. Вот он умел делать то, что тогда не умел никто. По-видимому, в этом была его как бы такая творческая предопределенность в то время. Я уже не говорю о том, что сам язык, отсутствие каких-либо метафор, намеков, символов отсутствовал категорически. Все то, что как бы определяло то время, или держать кукиш в кармане, думать об одном, а писать совершенно о другом. Вот он как мыслил, и вот этот путь фиксации бессознательного в соединении с сознательным, он не знал, я это помню, потому что об этом я с ним говорил. Мне тогда тоже казалось, что это может быть и принцип в режиссуре. А поскольку он сам занимался режиссурой, а я видел его актерские работы в театре под руководством Румнева, вот в нем была та заданность импровизации, которая открывала шлюзы совершенно неизвестные. А поскольку человек – это величайшая тайна, самая величайшая, он был именно этим представителем тайны. Он не был человеком, который шагал с той победной армадой, которая так уверенно строила светлое будущее. Он был всегда на обочине. Его подбирали иногда, когда он уставал. Он часто падал. Он боялся власти больше, чем кто-либо. И я помню его рассказ, когда постучали в дверь и пришли не те люди, которые должны были прийти, а те люди, которые были на страже государства, он лбом, организмом разбил стекло. И оказывается, когда он упал уже на улице, то не сразу бросились его поднимать. Его сердце было изранено, изрешечено. Он это знал. И, думая об этом, он постоянно хохотал. Я помню количество его розыгрышей, баловства. Счастье было в том, что детство сопровождало его всю жизнь. А детство – это колесо само по себе, своей энергии, вертящейся без любой помощи. Детство никогда не говорит миру «нет», только «да». Женя говорил «только да», потому что те семена, которые он бросал в почву, это были семена, идущие от его души, от его сердца, от его нервной системы, от его здоровья. Он это понимал. И все равно щедро пригоршнями бросал эти семена. Все его рассказы и действующие лица его рассказов, которых я, естественно, знал, и некоторых даже я с ним знакомил, потому что я понимал, что ему нужны такие чистые, энергетические, заражающие индивидуальности, потому что они годились для его воображения, для его пера, для очищения себя. Есть люди, которые и в режиссуре, и как писатели возвеличивают свою душу. Он принадлежал к тем, кто очищал. И каждая его буква, каждая его запятая – это было очищение его души. И детство его сопровождало всю жизнь, и детство его ввело в вечность. Если бы одним словом, а это безумно важно, как для режиссера, определить Женю, сказать, Харитонов – это зов. Харитонов – это плач. Харитонов – это радость. Харитонов – это боль. Харитонов – это молния. Молния знаменита, но она непостижима. Вот я сейчас ощущаю его присутствие, вижу его улыбку, его глаза и понимаю, что все мои слова только маленькие шажочки к его тайне. И к великому счастью, в то время, когда он жил, он был покрыт лебедиными перьями. Эти перья не пропускают грязь. И этими охранительными перьями он был защищен от грязи. Что бы о нем не говорили, что бы о нем не писали и не думали, эти перья искусства, перья, идущие от высокой культуры начала века, перья, которые говорили о полете, о возможности сознательной защиты от грязи времени, от пошлости, от цинизма, от иронии. Этим он был похож на своего учителя Румнева. Поэтому тот особенно его выделял. И в их труппе Женя был тоже изгоем. Он был особняком. Он так всю жизнь и прошагал только по той дороге, которую он сам себе построил. И рядом с теми людьми, в той шеренге, которые также понимали жизнь, также понимали назначение человека и также понимали любовь. Тогда это была не только смелость, а мне кажется, единственно возможный путь, чтобы остаться в вечности. Его не понимали. И не надо было. Понимали только те, кто любил. А я думаю, что вспышки любви, которые в нем происходили постоянно, как молнии, каждая из этих вспышек в рядах шагающей армады приводило к дезорганизации. Им приходилось перестраиваться. Каждая вспышка его любви противостояла хаосу, стране, глупости.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Роман Виктюк говорит о своем друге, писателе Евгении Харитонове.
Конечно, он был энергетически подвижен. Ему на каждый его призыв мыслительный тело отвечало. Он был идеален в этом смысле как артист. Это редкое явление, потому что он этому тоже подчинил всю свою жизнь. И ради этого с ними и так увлеченно занимался грандиозный человек Румнев, который работал в Авгике с ним. И все его спектакли, они были только подчинены пластике. По-другому ничего не могло быть. Это его профессия. Поэтому он так себя вел, как режиссер, работая с людьми глухонемыми. И одну из его пьес я столько лет мечтаю поставить. Это детская его пьеса. Я поставил Кузьмина Михаила «Начало века Серебряного», одного из великих участников. И со дня его смерти советская власть это имя вывела из состава писателей. Я его поставил первый и единственный. И этот спектакль у нас в театре идет. Это его сказка «Кот в сапогах». А сказка Харитонова ждет. Знаете, я даже думаю, что он был бы счастлив и очень бы меня поддержал в том, когда я выпустил Жан Жане впервые в СССР, когда я поставил Колю Калиды «Рогатку» и опять вернулся к Жан Жане, когда я выходил на поклоны, и когда по миру, потому что мы объездили очень много стран, и когда Жан Жане имел такое взаимопонимание с разными частями земного шара, с людьми, населяющими шар, и когда «Нью-Йорк Таймс» написал, что я сделал революцию, как Ленин в 1917 году, я к этому отношусь с иронией, но со мной всегда был Жень, потому что он умел радоваться чужому успеху. Этого я почти во многих моих товарищах не замечал. Разве свободные люди могли по-разному веселиться в тюрьме и на свободе? Разницы никакой. В этом и было его величие. И тот круг людей, который его любил, без этого розыгрыша, а розыгрыш был основой этого веселья. А веселье животное к розыгрышу не имеет никакого отношения. В тюрьме животные веселятся по-животному, а свободные – аристократически. Это было аристократическое сообщество. Сообщество, которое, по-моему, существовало только в начале 20 века, во время Серебряного века, на башне у Иванова. Так я думаю. Когда собирались самые-самые высокие умы начала века. Конечно, он как бы воспитанник и выкормыш того времени. Конечно, потому что в русской культуре я знаю два имени равных. Михаил Кузьмин и Женя Харитонов. Все. Он был один, но в зависимости от тех душ, с которыми он встречался, были мгновения, когда он как бы в розыгрыше становился вровень с ними, но тут же через секунду он это забывал. И был опять Харитоном. Он не разменивался никогда. В голове у него постоянно вибрировал текст, вибрировал, который надо было заносить на лист бумаги. И он моментально бежал во спасение. Поэтому я видел массу черновиков, недоконченных страниц. Я помню эти папки, куда он это все складывал и давал читать, и люди не возвращали, перепечатывали. Я знаю, до сегодняшнего дня есть тексты, которые просто ушли в никуда. Я это знаю. Они возвратятся. Я в этом не сомневаюсь. Они все равно остались. Его детство уничтожить нельзя. И в вечности детство с ним. Он и там, Харитон. И такие же розыгрыши он проводит и там. Он без этого не может. Что его детская сказка – это цепь розыгрыша. Вот это его существо. Вот читая эту сказку, понимаешь, что в нем какие музыкальные инструменты, какие мотивы в нем звучали. Не только словесные, музыкальные, игровые. И потом уже многие люди там на Западе, как бы осмысливали тот феномен, а поскольку все идеи в воздухе носятся одновременно, и у одних это раньше схватывается, у других позже. У него было раньше. Он первопроходец. Все. Крылья Кузьмина – это его вот то охранное, о чем я говорил. То, что не дало грязь к нему прицепиться. Крылья начала века, середины века. Одно и то же название, но совершенно разным новым смыслом. Там было начало полета, а в том полете эти крылья опустились к Жене и его охраняли. И они его ввели в вечность. Это крылья высокого искусства. Это то, что в «Лебедином озере» так грандиозно прозвучало только на музыкальном языке, не на словесном. И шелест этих его криков я слышу и сейчас. Это не красивый символ, потому что книжка Кузьмина и жизнь многих людей до этого, я сейчас говорю о русской почве, это первый шаг, первый взлет в вечность. Потому что его энергия никуда не ушла. Его нежность, она присоединилась к той нежности великих в нежности, которая окутывает земной шар и не дает шарику улететь в пропасть. Он очень часто открывает там форточку, смотрит на землю. Видите, здесь в театре у меня вот книжки. И сколько раз я не поставлю томик первый, второй Харитонова, артисты уносят, я опять его достаю, опять поставлю, и опять его нет. И я счастлив. Не злюсь и не кричу «отдайте». Нет. А опять ищу, опять приношу. Это самое великое, может быть, ему как бы туда весточка. Потому что есть вот этот мир, и есть тот мост любовь. И пока эта любовь к нему существует, он с нами. А она есть. Я в этом не сомневаюсь. Сейчас я думаю о Гамлете. Вот скоро вот начинаем репетировать. Думаю, что этот спектакль мне бы хотелось внутренне был посвящен Жене. Он очень любил Шекспира. Это тоже весточка от Румни. Высокого, красивого, потратившего жизнь неизвестно где, кошмар, и выжил. И любовь в своем сердце он пронес через всю жизнь, несмотря на предательство. Несмотря. Ну а как можно было любить, когда система столько лет потратила на то, чтобы все было наоборот? Как можно? Но люди же все-таки ползут на четвереньках, и гораздо проще ползти под звуки барабана, под животный ритм, нежели поднять глаза в небо. Он все время смотрел туда своими лучезарными глазами. Ему было легко. Он легко поднимался с коленок и поднимал других. Он прыгал туда ввысь. А те, кто его не любил и даже не могли подумать о том, что есть гармония души. Понятие об этом не могло быть. Если молодая гвардия – это как бы главный лейтмотив всей системы. Как закалялась сталь, человек, который лежал в корсете, парализованный, и все думал о том, как строить коммунизм и счастливо жить. Как можно говорить о полетах о любви, о встречах, об отсутствии запятых и точек в тексте, когда нету связи как бы для идиотов логической. Они не умели читать между строчек, они не понимали белые буквы, которые между черными значками. Ведь это же целая система, совершенно другая, и поэтому так легко забыли того же Кузьмина. Забыли просто, как Юркуна, но совершенно недавно, только совершенно 5-6 лет тому назад вышла его маленькая-маленькая книжка, и впервые только поняли, что, оказывается, был еще один замечательный писатель. Совершенно неизвестный. Правда? И уж только после смерти Жени стали печатать Кузьмина. Только после смерти. Я повторяю, прожить светом, очищаться могли только единицы своим светом. И этот свет будоражит в тех людях, которых он любил. До свидания.
На волнах Радио Свободы вы слушали размышления Романа Виктюка о его друге, писателе Евгении Харитонове. Это была запись из архива кинорежиссера Анны Цирлиной. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. Видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу, кто, знаете, что понять? Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов? Извините.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.